тому, что звучало, в частности, от Егорова, где-то в комментариях, в обсуждениях первых же лекций. И звучало это как удивление, с одной стороны, с другой стороны, как упрек в том, что я не рассказываю в этих лекциях свою философию. Ну, в том смысле, что я не рассказываю то, что можно было бы прочитать про какие-то мои философские идеи в тех статьях и книжках, на которые я сам ссылался как на философские. А рассказываю какую-то такую отстраненную историю философии, как будто бы она, ну, мне известна. Да? С другой стороны, звучали удивления и упреки в том, что я не рассказываю, как обещал в начале, про мышление, а рассказываю там про институт философии, про диалог, идеальный план и всякие такие там конструкции. Вместо того, чтобы, как обещал, выходить на там, ту же самую историю изменений, представления о мышлении, о самом мышлении, в том, как я это себе представляю. И я несколько раз отвечал на эти упреки и удивления тем, что говорю, что я вот никак не могу перейти, собственно, к мышлению, пока не сказал там одного, другого, пятого, десятого там и так далее. И, наконец, я как бы, как мне кажется, добрался до того момента, когда я могу начать об этом говорить. Но в чем состоит вот тот как бы перелом или тот рубеж, который мне надо перейти, чтобы потом начать об этом говорить? И этот рубеж для меня замыкается на индивидуальности философа. В этом смысле индивидуальность, как вторая тема или второй топ темы заявленных лекций, он был введен с самого начала. То есть говорилось, вот мышление, вот индивидуальность, и это будут два как бы главных компонента содержательных, через которые я буду выворачивать и выкручивать всю философию, как я себе это представляю. Но, как я сегодня понимаю, мне достаточно трудно занять, собственно, такую лекторско-преподавательско-профессорскую позицию по отношению к этому. В том смысле, что у меня переизбыток рефлексивности, не дающий мне в этом смысле возможности говорить, что вот то, как я говорю, так оно и есть. С другой стороны, у меня недостаточно идентификации с неким общепризнанным или легитимизированным подходом, от имени которого я мог бы говорить. Я говорю как методолог, как СНД-методолог, как последователь московского методологического кружка, но я уже настолько далеко, как мне кажется, оторвался от московского методологического кружка, что у меня язык не поворачивается сказать, что то, что я говорю, это, или то, что я рассказываю, излагаю, это и есть философии или позиции московского методологического кружка. В этом смысле я нисколько и ни в коей мере не открещиваюсь от там, ученичества, от того, что я адепт московского методологического кружка, и что все, что я знаю, оно базируется на том подходе. Но я рассматриваю или вижу себя как того карлика, стоящего на плечах гиганта, да, который видит дальше не потому, что он гигант, а потому что он стоит на плечах гиганта. Да? Но тем не менее, карлик, стоящий на плечах гиганта и пользующийся этим преимуществом, не является этим самым гигантом. Это два разных субъекта. Ну и как шутят по этому поводу иногда, когда эту фразу произносят, а фраза в общем имеет, как тут я прочитал у Умберто Эко, почти 2000-летнюю, ну по крайней мере 1500-летнюю историю, с тех пор, как была впервые произнесена и как там переосмыслялась всеми теми, кто потом ее использовал, включая Ньютона, которого я долгое время считал автором этой метафоры. Так вот, как шутят иногда в ответ на эту метафору, говорят, что тут для карлика очень важно не запутаться в волосах и в шевелюре гиганта, на плечах которого он стоит, чтобы не принимать эту шевелюру за рассматриваемый горизонт. Так вот, базируясь и основываясь на идеях ММК и Георгия Петровича Щедровицкого, я все-таки говорю вещи, которые, наверное, в ММК или у ГП самого вызвали бы кучу возражений, несогласий и вообще не, местами могли бы быть не распознаны, что они происходят из ММК. Вот. И в этом смысле мне нужно каким-то образом предъявить эту самую индивидуальность, после чего я могу говорить в большей степени от себя и высказываться от себя. Но чтобы ее предъявлять, недостаточно яконья и самости просто. Необходимо разобраться с тем, что и чем сформирована индивидуальность философа, говорящего вещи, которые он говорит. И здесь еще один аспект, который в тезисах я отразил так или иначе. Он связан с этим самым перечнем категорий, вынесенных в тему сегодняшней лекции. Это топос, логос и праксис философа. А, например, почему не поэзис? И все прочее. И как раз здесь мне приходится говорить, что так или иначе все эти 15 лекций были в режиме поэзиса. Поэзиса, и понимать их и трактовать их нужно именно таким образом, что, говоря о философии как о некой противолежащей мне деятельности, я говорил как бы глядя на философию, как бы со стороны, то есть такой рефлексивный взгляд на философию. С другой стороны, этот взгляд не был взглядом непредвзятого наблюдателя. Он был взгляд наблюдателя активного, который пытается с этим, о чем он говорит, то есть с философией, нечто сделать. И время от времени, говоря о философии, я говорил о философе с именем собственным или о фигуре, позиции философа в тех схемах там института философии или схемах вводимого идеального плана. Ну и о философии я говорил в третьем лице. Ну типа он, да? И в этом смысле мое говорение было, скажем так, нормативно-дескриптивным. Я либо описывал некого философа, не себя, а его, либо задавал для него некую норму деятельности. И вот прежде чем перейти к обсуждению там собственной программы философской и обсуждению того мышления, о котором я мыслю, говорю и культивирую его, я должен восстановить ту самую индивидуальность и того, кто это будет говорить от первого лица. Потому что говорить об этом в третьем лице означает, ну, для меня это означает не философское отношение. Это может быть историко-философское отношение, критика-философское отношение там и так далее, но не философское как таковое. А философия, она всегда должна делаться от первого лица. Но это не означает, что любой студент, пришедший на первый курс и начинающий изучать философию, обретает право говорить, ну или участвовать в философском разговоре, длительном и многовековом, от первого лица. Для этого надо еще такое право обрести, или как бы им овладеть этим правом. И что, с моей точки зрения, дает вот это право, да? Через что это право обретается? А обретается оно через то, что, если мы возьмем редуцированную схему, которую я вводил много раз по разным поводам, но в разных редукциях. Это стояние перед доской, перед идеальным планом двух фигур, ведущих между собой философский разговор, да, и одна из этих фигур является собственным философом. Я дальше говорю следующее по поводу этой редуцированной схемы философии, что все, что, ну или как бы почти все, что является достойным содержания быть, присутствовать в философском разговоре, выносится так или иначе на идеальный план. Идеальный план рисуется. Там рисуются и изображаются понятия, схемы, идеальные объекты. Там же размещаются категории, онтологии и так далее. Но есть ряд понятий, которые бессмысленно рисовать или воссоздавать в идеальном плане. Потому что, будучи помещены в идеальный план, идеализированы, эти понятия, эти категории, эти идеальные объекты утрачивают большую часть своего содержания и специфики. Они теряются в идеальном плане. То есть, вот, например, когда поэты пишут стихи про любовь, ну или там, писатели пишут романы про это же, да, то в этих романах, в этих стихах так или иначе достигается своеобразными художественными методами полнота вот, задания той категории, которая составляет, ну, в данном случае содержание. Та же самая любовь там, или еще что-нибудь. Если мы попробуем передать тему любви к психологам, физиологам, биохимикам там и так далее, да, то они тоже много чего могут про это сказать. И вынести это так или иначе, если не в идеальный план, то по крайней мере идеализировать определенным образом и рассказать. Любовь есть там. Особая форма движения белковых тел и так далее, и так далее. Да? Но ничего от собственной любви в этом месте не останется. Или, например, такое понятие, как честь. Можно кодифицировать честь и составить, например, кодекс чести философа. И даже там поместить его в идеальный план, нормировать и требовать затем реализации этой нормировки. Но это будет, в общем, дурь полная. И тогда, такого рода понятия, несмотря на то, что так или иначе их проецируют в идеальный план, собираются во всей полноте не в идеальном плане, а на индивидуальности философа. И, собственно, тогда как бы эта индивидуальность обретает какой-то смысл, превышающий такое как бы бытовое, расхожее представление об особости индивидуальности как таковой, когда оно каким-то очень своеобразным способом собирается на индивидуальности философа и делает этого философа, если хотите, дэнди философии, да, того, кто задает школу, направление, формирует вокруг себя институт философии. Вот я уже несколько раз ссылался на одну дискуссию, которую видел на российском телевидении по каналу «Культура», когда ведущий некоего ток-шоу собирает за столом 6 российских философов и задает вопрос, а что означает быть философом в России и кто в России является философом сегодня? То же самое можно там адресовать в Беларуси и спросить, ну а кто в Беларуси сегодня является философом? Когда вот присутствующий здесь Акудович с подачи господина Якубовича собирал однажды круглый стол в газете «Советская Беларусь»?
Я не выбирал.
Ну ладно, ну это самое, да. Людмила, ну это самое, Рублевская там собирала, сам Якубович это собирал там, неважно как бы, да?
Ну, с его посыла.
Да, да. Там собрали 6, по-моему, человек, да, и, в общем, резонный вопрос, а почему там не было других философов, например, да? Или, скажем, когда Тоня Елистратова организует дискуссии в ЕГУ, то всякий раз возникает вопрос, ну, например, там обсуждение философской какой-то темы, да, кто ее будет обсуждать, ну, например, Мацкевич и там Эльмира Усманова, да, и мы собираемся, начинаем собачиться по этому поводу. А вот господин Миненков, скажем, сидит в зале, другую тему обсуждает Светлана Мацкевич с Миненковым, как бы, да. И как бы и всякий раз тогда как бы вот этот вопрос о том, кто является в Беларуси философом, когда нужно привлечь его к соответствующей ответственности, ну, он должен решаться индивидуально. Кто является белорусским философом? Может ли любой выпускник философского факультета, у которого в дипломе написано, что он философ, попадать в список кандидатов на то, чтобы быть сегодня в Беларуси философом? И всякий раз, когда мы говорим про философию вот в этом залоге, связанном с индивидуальностью, мы упоминаем имена собственные. Ну, например, говорим 18 век, Кант, там, 19 век, там уже сложнее. Вначале там, например, Шеллинг, но быстро уступает место там Гегелю, Гегель там Марксу и так далее, там начинается какая-то чехарда. Кто сегодня в России философ, кто сегодня в Беларуси философ, а кто сегодня философ в Германии, или, например, кто является философом там 20 века, или там конца 20 века, а начала 21 века и прочие вещи. И вот по прошествии веков этот вопрос решается гораздо проще. Про 18 век мы можем сказать достаточно определенно. Современники, например, Христиан Вольф и Иммануил Кант, да, уже в восприятии наследников, как бы, да, или тех, кто живет сегодня, воспринимаются или рейтингуются достаточно однозначно. 18 век это Кант, ну конечно, был еще Христиан Вольф, а был еще там еще кто-то, там Лессинг был, там, да, были в конце концов там Бури и Натиск, которых тоже можно как бы где-то там, Гёте, по крайней мере, там причислять к философам и так далее, но это уже как бы там в остальных эшелонах. И вот эта вот индивидуальность, она крепнет и определяется с выдержкой, да? Например, для того, чтобы быть философом с индивидуальностью, да, ну, наверное, надо быть выдержанным там веков 2-3, и тогда можно с полной уверенностью говорить. Время Декарта, время Канта, время Гегеля и так далее, да? И через это строится и соответствующий институт философии, который мы реконструируем уже вот глядя, оглядываясь назад. А как быть современниками, это всегда сложно. Причем, я думаю, что для философии этот вопрос, ну, в общем, никогда всерьез не ставился. Ну, если, например, литераторы или в области литературы этот вопрос был поставлен давно, и сами литераторы, а также литературные критики и прочие, те, кто интересуется литературой, по отношению к этому вопросу заняли такую скептическо-циничную позицию, говоря, что мы этот вопрос решать не будем. Кто из сегодня из ныне здравствующих литераторов претендует на то, чтобы быть классиком? Как правило, выясняется, что те, кого ценят современники, не во всех случаях, а чаще всего как раз не вообще не становятся классиками в будущем, за редким исключением. Так вот, с индивидуальностью философа это примерно такая же штука. И тогда быть философом вот в этом смысле означает ровно две вещи. И про первую вещь я говорил достаточно много, про устройство идеального плана, про то, что туда попадает, как оно туда попадает, как оно там размещается, как оно там все устроено. А вот про те наработки философские, которые собираются в полноте своей не в идеальном плане, а на индивидуальности философа, я собираюсь поговорить сейчас и сегодня. Вот это, собственно, такое длинное введение в сегодняшнюю тему. И относительно этой сборки я ограничился четырьмя наименованиями. Этос философа, топос философа, логос философа и праксис. Почему тремя скорее, а не четырьмя из названных? Потому что праксис, он будет нагружен, или так скажем, в большей степени я буду интересоваться праксисом в последующих своих лекциях, заглядывая уже в конец этих лекций потихоньку. Я должен сказать, что уже близится к концу сезон семинарский, да, и до конца сезона, я еще надеюсь, у нас будет несколько моих лекций, помимо докладов, которые их перемежают. И вот эти лекции я собираюсь посвятить, собственно, праксису или того, что я сам делаю в философии. Потому что обсуждать праксис философии без индивидуального действия философа считаю невозможным. А этос, топос и логос философа я хочу немножко обсудить сегодня с той степенью углубленности в это, какую мне позволит регламент, ваши вопросы и мое окаянство. Здесь промежуточная точка. Есть ли вопросы, тезисы, суждения?
Вы в самом начале сказали, что предыдущие лекции читались в одном залоге, а сейчас вы будете в каком-то другом залоге читать, про индивидуальность. Последнее, что вы говорили, это же все равно будет такое, либо дескриптивное, либо нормативное описание. То есть вы как-то вначале говорили про разделение вот этих, то, как вы до этого читали,
да.
И как сейчас. Ну, пока, по-моему, этого не было. Или это дальше?
Да,
залог,
да,
обсуждение.
Да.
Вы как-то по-другому это будете приобретать. Вы ведь раньше обсуждали, ну, как бы, о идеальном плане. Сейчас вы будете говорить о индивидуальности философа.
Почти. Ну вот смотри, как мы можем различать залог, и про это в тезисах я немножко проговорил, не проговорив сейчас. И это связано как раз с философским поэзисом. Да? Понимаете, вот я, говоря о философе, о философах в третьем лице, до этой лекции, говорил там, вот Анаксагор, там, вот Сократ, вот там кто-нибудь еще, там, Лок, Декарт, там, или еще кто-нибудь, да, вот они делали то-то, оказывались в таких-то ситуациях, там, и так далее, да, и говоря нормативно об этом, я выносил эту нормативность в некоторую схему, да? Но я постоянно подчеркивал примат ситуации для этого говорения, говоря, что и вот эту нормативность я задаю задним числом,
ну, да,
относительно них, да? Да, вот. Но как бы я никогда не говорил вот столь, ну скажем, открыто и откровенно, да, что рассказывая про Анаксагора, я рассказывал про себя. Я рассказывал как бы про Анаксагора. На самом деле никакого Анаксагора не было. Ну, по крайней мере, того Анаксагора, про которого я рассказывал, его не было. Был какой-то другой, наверное, Анаксагор. И поэзис, в данном случае, этих лекций заключается в том, что я проецировал в имя собственное Анаксагора себя. Анаксагор был моим лирическим героем, так скажем. Да? Но подавалось это все в квази дескриптивном залоге. Я не могу сказать, например, что Анаксагор должен действовать так-то и так-то и приписать Анаксагору такие действия. Я могу говорить по-другому. Анаксагор действовал так-то и так-то, я из этого могу извлечь норму и написать ее в схему. Да? Теперь, когда я написал ее в схему, я как бы нормировал деятельность Анаксагора, придал этому некий такой квазиидеальный характер. Вот она норма. Так говорил я. Теперь я говорю, что надо не торопиться реализовывать и пользоваться этой реконструированной нормой при организации собственного действия. Ну, потому что ситуация может оказаться другой, да, и вместо Перикла может оказаться визави там другой персонаж там и так далее, и так далее. Поэтому я говорю, надо, ну, не говорил, но сейчас говорю, что читая эти лекции, надо осторожно относиться к этому как к норме, организующей собственное действие. А вот как можно организовывать собственное действие, оказавшись и на месте Анаксагора, тогда, но это теперь будет все равно разговор только как бы в пользу бедных, что мы никто не можем оказаться на месте Анаксагора, а как бы Анаксагор тот из моей нормы действовал сейчас в этой ситуации. И тогда, говоря сейчас в другой модальности, я говорю, если раньше я рассказывал о себе в образе Анаксагора, то теперь я могу говорить даже об Анаксагоре, да, но иначе. Не говоря, что вот я таким образом в той ситуации как бы понимаю эту норму. А если бы Анаксагора перенести в мою ситуацию, то что бы делал он? Я объясню? Ну тогда не знаю, сформулируешь это в качестве возражения и наезда какого-нибудь. Еще есть реплики и замечания по этому поводу? Тогда я перехожу к разбору тех четырех топов, которые сегодня собирался обсуждать. Я не буду, наверное, или во всяком случае воздержусь от попытки сформулировать
там относительно этоса философа некую философскую этику, которая могла бы быть распространена на какой-то там более широкий круг людей, пытающихся примерить к себе гордое звание философа. Говоря про этос, в отличие от этики, да, я не формирую предписания на поведение там, философа. И я не описываю некое там, среднестатистическое поведение какого-то философа. Говоря про это, я могу выставлять прецедент, да, и говорить, что в данном случае философ, задаваясь вопросом, как он должен себя вести, как он должен себя держать, там, и так далее, может формулировать эти вещи только по отношению к самому себе. Более того, скажу я, это в, начиная с некоторого исторического периода, а именно с появления на свет Божий института философии, вообще прерогатива исключительно философ. Философ и никто другой на протяжении 2500 лет европейской цивилизации не может формулировать этические суждения или формулировать директивные суждения в плане этоса по отношению к одному единственному персонажу, каковым является он сам. То есть все другие этические рассуждения касаются большего количества тех людей, которые себя как-то ведут или себя как-то держат, да? И только философ формулирует суждение этоса, ну, чтобы не говорить этические суждения. Да? Этические суждения, они, как правило, генерализованы, да? А суждение этоса только по отношению к одному единственному персонажу, который должен действовать так-то и так-то, как ему предписано, и этот персонаж, он сам.
А зачем формулировать этот этос, если он является только, ну, как бы его собственным, ну, его собственным методом действовать себе так?
А философ не может позволить себе вести себя неосознанно и прятаться от публичности.
Когда действие, это же не прятание от публичности.
Если оно не озвучивается публично, да, то это не публичное действие. Философом нельзя быть так же, как, например, можно быть шпионом. Да? Вот, скажем, Штирлиц в тылу врага ведет себя определенным образом, и этот образ его поведения или того, как он себя держит, как он себя ставит, да, не распространяем ни на кого другого в там элите Третьего Рейха. То, что он делает, то, как он себя ведет, присуще ему одному, Штирлицу. Но было бы глупо, если бы Штирлиц декларировал свое поведение, предъявлял его, да, и формулировал свой этос публично, вслух. Это бы означало, как минимум, автоматическое разоблачение его подрывной шпионской деятельности, да. Ну и в этом смысле философ является полной противоположностью. Он скорее напоминает того князя Святослава, древнерусского, древнеукраинского, который, прежде чем начать войну, посылал гонца с предупреждением: «Иду на вы». А, и в этом смысле этот философа, он формулируется примерно таким образом. То, что я делаю, я сначала проговариваю. И только по соответствию проговоренного и реализованного, да, мы можем говорить о как бы полноте философского этоса.
Это же очень простой метод.
Вот смотри, какая штука, еще раз.
Поэтому что всегда есть этост только одного индивидуального философа.
По отношению к философам, говорю я сейчас, да, задним числом, это так. А? И это то, что изображено, изображено на идеальном плане. Да? И это как та норма про институт философии, про философа, которую я рассказывал на предыдущих лекциях. Да? А сейчас другое время. И сейчас, прежде чем я такие вещи могу записать на доску, на идеальный план, я должен реализовывать это на себе. Грубо говоря, до того, как предшественники Сервантеса написали кучу рыцарских романов, пока там Ариосто, или как его, написал там про неистового Роланда, пока Вальтер Скотт не переложил это в популярные книжки для старшеклассников, тем не менее, предполагается, что существовало рыцарство, где рыцари вели себя в соответствии с представлениями о рыцарской чести и достоинстве, и как бы вели себя как индивидуальности в этом плане. Вроде бы, да? Вот. Но как бы их поведение, оно было всякий раз нормативно-образцовым, с одной стороны, а с другой стороны, оно постоянно сталкивалось с разного рода отклонениями от той нормы, которую как бы предлагают, да. И в этом смысле романы и всякие поэмы про неистовых Роландов, включая там и придурковатых Дон Кихотов, они описывали частный случай, эпизод в этой реализации таких понятий, как рыцарская честь, тогда как философская честь, она как бы в таком же режиме отстаивается философами, но ее содержание меняется. И если там рыцарь раннего средневековья, там, заседающий за круглым столом у короля Артура, это одно дело, рыцарь, которого описывает Хёйзинга в «Осени средневековья» при Бургундском дворе, это там другое дело, да, и мушкетеры там третье, а дуэлянты конца 19 или начала 20 века, которые превращают все эти вещи уже в чистую пародию, наверное, это совсем другое дело. То, во всяком случае, представление там о философской чести или ну, философский этос, он еще в большей степени связан с ситуацией, в которой живет философ, и в еще большей степени зависим от той формулировки, которая как бы по этому поводу дается в идеальном плане. Поэтому, говоря об этосе в общем виде, я могу сказать, да, вот такого рода индивидуальный этос, это характерно для всех философов, всех времен и народов, особенно ну или по крайней мере это характерно для тех философов, которых мы знаем по именам собственным предыдущей эпохи, после той выдержки в 300 лет, о которой я говорил выше, и в точно такой же степени это распространяется на тех сегодняшних философов, если, соответственно, они могут проговорить некоторые положения, касающиеся собственного этоса, вслух, сделать их публичными. И в этом смысле, если хотите, верифицируемыми через другого. Поэтому, скажем, Гегель, вводя категорию иного, другого, да, фактически закладывал основания для, ну, если хотите, проверки серьезности такого философского этоса. Вот. Ну, это все пока как бы общее рассуждение, после чего я должен как бы проговорить некоторые аспекты собственного этоса индивидуального, да, чтобы наполнить их содержанием. И тогда как бы мы можем подходить к полноте, ну более-менее там полноте тех категорий, которые не стоит собирать в идеальном плане, а имеет смысл собирать их на индивидуальности философов. Собственно, почему я, говоря про сегодняшнюю тему, вынужден был апеллировать к этому самому поэзису или автопоэзису, да, говоря о том, что в лице персонажа Анаксагор я, в общем-то, как бы описывал себя и во всех остальных философах, которых я упоминал в этих своих лекциях во все времена. Я так или иначе описывал себя. Это нужно только для того, чтобы сейчас я мог сформулировать или заимствовать из того, что я описывал тогда в этом нормативно-дескриптивном отстраненном режиме и в третьем лице, да, применительно к себе в первом лице, и уже не в отстраненном виде, как некоторую такую реконструируемую норму, а как регулятив собственного поведения. Понятно? Итогда я обращаю вас к предыдущим лекциям и говорю, можете ли вы представить себе поведение, ну или мой этос, без радикального сомнения? И как бы я утверждаю, что попытка интерпретировать мое поведение как-то иначе, или мое держание, самодержание как-то иначе, без вот той зафиксированной еще там применительно к так называемому осевому времени требования на радикальное сомнение, является не просто дескриптивным утверждением о том, как существовала философия во времена радикальных скептиков древности, или потом, скажем, там Декарта или еще что-нибудь такое. Это является регулятивом поведения. Если философ сегодня не сомневается, то это не философ, а дерьмо собачье. Причем в чем сомневается? Обо всем. Да? И вот теперь, когда я говорю философ, это есть буквально имя собственное. И оно означает не Анаксагор, а Владимир Мацкевич. Да, и все утверждения относительно всех остальных аспектов функционирования института философии в этом смысле могут быть переинтерпретированы в этосе философа как регулятива его деятельности. То есть философ непременно является разговаривающим. Причем с кем он разговаривает? Всякий раз, когда он разговаривает с практиком. То есть он видит и восстанавливает напротив себя, да, визави, восстанавливает Перикла. Или тех персонажей, которые вот в платоновских диалогах разговаривают с Сократом. Будь то сапожник, горшечник, Критий, Протагор, Теотет или еще кто-нибудь, да, в диалогах Сократа это всякий раз превращенный или там воплощенный практик, там, Перикл, Анаксагоровский, еще кто-то. И поэтому фактически в этот философа входит набор экспектаций по отношению к поведению того, с кем философ вступает в разговор. Наверное, это не так понятно и честно, хотя мысль очень простая, да? Но как бы вне поведенческих реакций, вне сборки этого на самом себе, я этого объяснить не могу. Более того, как бы видя в любом своем собеседнике, с которым разговаривает философ, практика уровня Перикла, философ, соответственно, формулирует и или формирует то содержание разговора, которое достойно разговора практика и философа. Именно поэтому философ в разговоре выступает фигурой раздражающей всех и вся присутствующих при разговоре или вступающих в разговор с философом. Потому что люди приходят с разными этосными, чтобы не говорить этическими, этосными установками в разные ситуации. Да? Они приходят, например, развлекаться, тусоваться, что там еще делать, иногда работать, да? Иногда вступать в коммунальные отношения там, и так далее, и так далее. Да? И в общем, если там не оказывается какого-нибудь дебила, который не понимает, ради чего люди туда собрались и как положено вести себя там, в этом монастыре, да? И так все и происходит. Собравшиеся тусоваться тусуются, собравшиеся выяснять коммунальные отношения выясняют коммунальные отношения, собравшиеся работать работают. И только появление философа и начало разговора приводит этих людей в некоторое замешательство. Вместо того, чтобы выяснять коммунальные отношения, философ начинает выяснять концептуальные основания. Грубо говоря, философ носит в качестве материальных атрибутов своего этоса с собой доску. И всякий разговор ведет с помощью этой доски. Причем не блокнот, да, например, в который можно записывать. Вот, скажем, исследователь, этолог, там еще кто-нибудь, да, берет с собой блокнот и начинает в этот блокнот записывать факты, события, люди. Да? Записывает то, что он наблюдает, то, что становится достоянием его внимания в этой ситуации. А философ блокнотов не ведет. В том смысле, что написанное на доске, там, грифельной доске, восковой дощечке, доске там, школьной и так далее, философам подлежит стиранию. Написали, немного обсудили, встретили некорректности, противоречия, еще что-либо, это должно быть стерто. Из блокнота этолога, этнографа, там, еще кого-нибудь, ничего не стирается. Да, оно потом осмысляется там, каким-то образом и так далее. Да, и в этом смысле исследователь типа этолога там, или этнографа не обязан сомневаться, философ же с доской, на которой нельзя поместить больше двух схем, ну или больше одной схемы, точнее, да, нельзя поместить двух схем, должен наброски, становящиеся предметом обсуждения, разговора, критики и рефлексии, стирать, чтобы заменять их новыми. Да? В этом смысле наличие доски является материальным воплощением радикального сомнения философа. И это, а не что другое, не личные дурные качества, не, там, не знаю, невоспитанность или еще что-нибудь, именно это является источником раздражения, ну или, скажем, следствием того раздражения, которое привносит философ своим поведением, своим держанием в любой разговор, в который он ввязывается. И именно это представляет собой, ну скажем так, воплощение чести и достоинства философа. Если этого нет, то, соответственно, и философа нет. Из многочисленных каких-то суждений про этот, который вы можете наблюдать в лице Маскевича, я говорю, что вот это является самым главным и определяющим для этого действия, ну и для того, как философ должен себя вести. Наверное, я бы даже не стал специально и подробно останавливаться на каких-то других аспектах. И по большому счету, этосом покончил бы.
У меня есть вопрос.
Угу.
Я, может быть, неправильно понял, что вы перед этим сказали. Но, в общем, это соотносится к коммуникации или к действию?
Значит, я сейчас говорил про это или про этические принципы, которые являются регулятивами поведения, да, философа, и воплощаются в его поведении или в поведенческих актах. Да. Это еще не деятельность, практик, он как бы потом, я буду обсуждать, что этим делается. Ну а дальше я возвращаюсь опять же к материалу предшествующих лекций и напоминаю, что в том, как я понимаю себе философию, то, как я это разворачивал перед вами, я говорил, что философия является разговаривающей реальностью, да, или там, не знаю, организованностью. И ничего другого в этом смысле философии, собственно, нет.
Ну, я про это и спрашиваю. Это как бы нечто, что это, что декларируется как относящееся к действию, но при этом реально имеющее значение только в коммуникации.
Ну,
то есть как бы что, чему пришествует?
Там есть какая проблема есть, да? Я же уже говорил, что люди собираются самыми разными целями. И коммуникация среди этих целей является очень редким явлением. Да? Люди редко собираются для коммуникации. Они собираются для разговора. Если бы это было не так, то философу вообще, ну, скажем так, очень редко где можно было бы поместиться. Раз люди собираются и разговаривают, то в этом месте точно там позволительно быть философом. Потому что философ ничего другого не делает, кроме как разговаривает. Да? И вот поэтому он может туда вклиниваться. Но поскольку люди разговаривают с разными целями, да, то это порождает, в общем, напряжение с философом. Потому что философ моментально придает разговору характер коммуникации. То есть он своей самоопределенностью, своим держанием, да, независимо от того, что и как он говорит, он вынуждает к самоопределению другого. Причем не произвольному самоопределению, а вполне определенному самоопределению. То есть философ несет в себе вот эти вот как бы воплощенные, потенциально реализуемые спектации, да? Он навязывает другому позицию практика.
Вот так вот, смотрите, вот эта позиция, она в коммуникации должна появиться и в
действии. Теперь слушай, в разговоре, да? Причем этот разговор ломается во всех других жанрах и переводится в коммуникацию. Да, в коммуникацию. То есть, грубо говоря, вот если мы берем этос разных социальных представителей, да, вот, скажем там, можно говорить о рыцарском этосе, да, можно говорить о торгашевском этосе, можно говорить о филистерском этосе, там еще каких-то этосов, да. Если мы говорим о философском этосе в данном случае, то это означает, что торгаш, оказываясь в ситуациях, где люди разговаривают, ну, как бы реализует свое представление о чести и достоинстве. Да? То есть, грубо говоря, он переводит разговор в торг. Там, если опять же огрубить эту штуку, наверное, рыцарь там, или аристократ должен был бы переводить разговор в что-нибудь еще, да? Философ переводит разговор в коммуникацию. И никак иначе понимать поведение и держание философа нельзя. Но тогда коммуникация в этом смысле отличается от всех остальных способов ведения разговора. Первое, дисциплинированностью, роднящей ее с работой. Да? И если уже говорить о коммуникации, не лишь бы какой, например, коммуникация ведется также в суде, коммуникация ведется также в дипломатических каких-то переговорах и во многих других вещах, да? Особостью коммуникации философа является наличие вот этой самой доски, обеспечивающей радикальное сомнение и отрицающей ценность знания как такового. Ну, конечно.
А философские лекции, которые вы часто и восстановили, здесь вы философ и реализуете весь этот этос, о котором вы проговорили?
Да.
То есть вы здесь воспринимаете нас как практиков и взываете к нашему самоопределению и разговариваете?
Ну, поскольку, понимаешь, разговор философский — это такая идеализированная штука, в которой можно восстановить позицию «я» и позицию иного или другого, да, визави философа, то лекции есть, ну, скажем, такая собирательная штука, да, где может быть множественность иного. И вот эта множественность иного, она сводится к двум типам, да? К двум типам противостоящих мне «я», которые меня слушают. Это которые слушают мое сообщение.
Значит, разговаривают.
А значит, разговаривают.
Это идентифицирует.
А значит, разговаривают, потому что разговаривание в данном случае, да, оно топически организовано. Да? Раз, таким образом. А два, там я как бы отделю вторая зарисовка, разговаривание, как бы топически, она рисуется нами, в нашей графике, таким образом. Да? То есть, даже если мы имеем не тезис, антитезис, или вопрос-ответ, да, или сказанное, возраженное, а мы еще и эту стрелочку берем как одну, да, посыл от меня к другому, то и он, в общем-то, состоит как минимум из двух мест. Это то, что сказано, и то, что воспринято. Да? Хотя это выглядит как одно. И только в идеальном плане философа, да, оно разбивается на две эти части. Поэтому я с вами разговариваю. Несмотря на то, что вы можете молчать, как рыба об лёд, на протяжении 15 лекций, да, это есть разговор. Потому что даже если это все 15 лекций, есть только один акт сообщения, да, то на него так или иначе существует предполагаемый ответ.
Предполагается существующий ответ или существует предполагаемый?
Да, для него существует предполагаемый ответ.
То есть существует возможность ответа?
Предполагаемый ответ.
Нет, возможность.
Смотри,
и это не забота. Возможность, это возможность,
возможность
или забота философа, да?
Знаешь, возможность означает, ответ может быть, может не быть.
Да.
Да? Если это такая возможность, то тогда это, ну скажем так, делает философский разговор не философским, или не разговором. А когда я говорю, что существует предполагаемый ответ, да, то как бы я могу не дождаться его там до окончания самой лекции, там, чаепития или пивопития после нее. И даже я могу не дождаться его до окончания всего цикла. Да?
И до конца жизни.
Может быть, и до конца жизни, но хотя как бы я тут более пессимистично, оптимистично настроен, да? Я говорю, я его дождусь в виде действия. Но при этом я не тороплю и не провоцирую ответ. Именно потому, что вот я пытаюсь ответить на вопрос Водолазки. Да? Потому что для меня в этой аудитории существует ровно два визави. Как бы, да, топически то же самое. Там за вторым маячит, то есть за первым маячит еще некий второй. и один из них практик, а другой из этих, да, два, первый и второй, как бы первый практик, второй же это клон философа.
Значит, а вот вы сейчас описываете то, что есть, или то, что должно быть?
Вот, вот смотри, вот смотри. Значит, да, ты опоздал. Я до этого в длинном введении к этой лекции говорил, что во всех предшествующих лекциях я описывал то, что с моей точки зрения должно было быть раньше и должно быть всегда. Эта лекция является переходной, при которой я меняю модальность говорения. Я сейчас говорю, что это есть. Это есть. Но это есть только по отношению к одной единственной индивидуальности.
Не, я про коммуникацию. Я сейчас хочу узнать, да?
Ну.
То, что вот вы сейчас построили вот эту вот объяснялку для Водолажской, это вообще, ну как проверить, условно говоря, на истинность то, что вот вы сейчас сказали. Я лично воспринял это как отмазку такой, да? Ну, как бы наградили там.
Нет.
Ничего подобного. Обратной связи классической.
Ничего подобного. Ничего подобного. Ничего подобного.
Ну вот как? А как тогда подтвердить?
Да очень просто. Вот прихожу я 8 лет назад на семинар к Фурсу, да, где обсуждается активная философия. И веду
я
себя.
А?
Чего-чего? Нет, я сейчас как бы оторвавшись от ответа тебе, отвечаю Мирошниченко, который говорит, что я тебе не отвечаю, а отмазываюсь от твоего ответа. Я говорю, такого быть не может. Если философ ведет себя как философ, если он реализует философский этос, то фактически он не оставляет без ответа или без существования потенциального ответа, предполагаемого ответа, ни одного из тех, с кем он вступает в разговор. Все отвечают, даже молча. Я не всегда требую или провоцирую как громкость ответа, именно потому, что я не пытаюсь сейчас в этих лекциях, которые есть как бы специфическая разновидность философского разговора, который ведет философ, то есть Владимир Мацкевич, да? Специфическая в том смысле, что здесь я нахожусь не просто на базаре, на агоре, как Сократ и так далее, да? А я нахожусь в особой ситуации, где я говорю как бы с практиком и одновременно оставляю возможность этому практику стать своим клоном. То есть философом. И сменить меня в реализации чести и достоинства философа, которое будет нестись дальше.
Нет, как модель это может быть очень даже красиво, то, что ты сейчас рассказываешь.
Да, слушай, мне плевать, как модель, не как модель. Я сейчас рассказываю про то, как я себя веду. И понимать это надо только с точностью до того, что есть в Беларуси единственный такой урод, Мацкевич, который ведет себя таким вот образом, как он говорит.
Нет, ну это хорошо.
Ничего хорошего.
Это, хорошо,
это так. Не хорошо, не плохо.
Да. Да. Допустим, это все так. Для меня как бы важным является то, может ли поменяться Мацкевич в зависимости от какой-то конкретной коммуникативной ситуации. Вот вся эта как бы машина, которую вы сейчас тут рисовали, она может измениться в зависимости от конкретного понимания, непонимания, там, желания вступать в коммуникацию, нежелания вступать в коммуникацию, какого-нибудь там оппонента, визави.
Если бы такая возможность отрицалось, да, то тогда я бы все наврал про радикальное сомнение, да, и я бы все наврал про философскую коммуникацию. Да. Философ не просто меняется, да, он собирает на себе, на своей индивидуальности, все получаемые ответы. В этом смысле, что такое философ? Если представить себе философа как тело, да, физическое, то это все тело в синяках, полученных от ответов со стороны тех, с кем он разговаривает.
Но собирание видно в себе, оно не означает изменение себя.
Изменение?
Был беленький, стал синий. Да. Ладно. Ты задашь этот вопрос, Андрей. Имеешь в виду изменение в чем?
На самом деле, я имею в виду, мой вопрос был гораздо уже, но Максимович ответил очень, по-моему, красиво. Я имел в виду об изменении механизма коммуникации.
Вот это нет. Потому что,
я сейчас просто, как мне показалось, здесь с коммуникацией проблем, мне так кажется. То есть, вот, например, ставим вопрос, как мне показалось, я, может быть, не прав, повторяю, да? Он предполагает какую-то специфическую коммуникацию. Вот. Предположим, она, эта коммуникация не учитывает там, тех интенций, которые, допустим, есть у меня. А я бы хотел, чтобы они учитывались. И когда вот я про это спрашиваю, то я спрашиваю, там, готовы ли мы изменить коммуникацию, саму коммуникацию. Не себя изменить, а вот себя в плане коммуникации.
Понимаешь, по аналогии с рыцарским этосом, да, я бы сказал, готов ли, спросил бы, вот вместо этого вопроса, да, спросил бы следующим образом, готов ли рыцарь? Там, шевалье, будучи пребывая, ну или пребывая постоянно в готовности к драке, да, к дуэли, готов ли он к тому, что на одной из дуэлей его зарежут? Да. Но тогда спрашивается, а кто будет рыцарем после того, как зарезали этого самого пресловутого рыцаря? Другой рыцарь, который его зарезал. А? И здесь я отвечаю тебе таким же образом. Изменяться в философском разговоре, когда есть философ и визави, да, могут две вещи ровно. А именно, идеальный план, на котором появляется схема и стирается. Появляется понятие и удаляется. Да? И как бы чистота доски есть как бы предмет заботы. Да? И вторая вещь, которая изменяется, это индивидуальность философа. Индивидуальность именно философа. Но этот философ, который заставляет его вести вот такой разговор, не меняется, и разговор не меняется. А если он изменится, то тогда философ должен уступить место и сказать, о, если изменили ход разговора, значит, философ тут не я, а другой. Меня убили, я сдаюсь.
А визави, то, что он разговаривает, сразу не меняется.
Это дело того визави. И смотри, какая штука, да, когда я говорю, отвечая на вопрос Водолажского по поводу этих лекций, по поводу других ситуаций, я буду говорить в топосе, да? Там есть еще такая тема у меня. Этос, потом топос философа, да? А вот здесь, если сейчас имеется в виду вот этот топ, как бы, да, это место, то я говорю тогда, что в принципе требование на изменение визави, оно присутствует в этом разговоре. Но визави остается свободным. Свободным у него есть какая-то альтернатива. Да? Либо не меняться, и тогда он остается собой, самоопределенный, у него как бы происходит до самоопределения, закоснение в самоопределении там, какого-то практика, да? И тогда остается изменение только на доске и в том, что он списывает с доски из идеального плана, присваивает себе. Как бы, да? Но это вещи отделенные. Если же он претендует на то, чтобы быть клоном и становиться самому философом, то он должен сделать собственную индивидуальность предметом собственной заботы. И вот тогда он будет меняться. Разобрались с этим?
Тут подозрительно вот, про неизменность разговора, очень такой трансцендентализм коммуникативный. Способы работы с доской не меняются, я не понимаю, да?
Нет, способы работы с доской меняются. Почему?
Да.
Собственно, как бы, тогда вот еще раз, да, в чем состоит этот философ? В том типе разговора, который он навязывает всему и всем, с кем вступает в разговор.
То есть ты утверждаешь, что философ все.
за что ты философию? Рабочую ложку или самофилософию?
Нет, коин глаз.
Да, ну вот я сейчас в докладе. Так, может, с Андреем я тут в полном питании попадаю. То есть, питание было, ты, скажем, меняешь живота себе, ну, не то, что меняешь, а, ну, умовно кажучи, ты украли, да? Ницше хвастался, что люди хвастаются, что когда приходит на рынок, так любая бабушка ему выберет самую соковитую гронку винограда и так далее, все у него вдыхаются и так далее, да? А на власти Ницше позиционировал себе на рынку как философ. Да? А, то есть питание это удовольнение. Философ за все, и философ, и все-таки, ну, в полных ситуациях, а он перестает быть философом.
Услышав такую тему, любой может спросить, почему только это? Почему не добавить сюда поэзис, патос, эрос, в конце концов, и так далее, да? А философ, он, ну, в некотором отношении человек, ничто человеческое ему не чуждо. Да? И в общем, как бы, в постели я предпочитаю, как это, доску класть под кровать. Что касается Ницше, а?
Вот
это определяется немножко другим, как бы не этим, да, философским. Потому что я тебе говорю, что я сейчас вот попробую это обсудить, но немножко позже, наверное, да. Вот я не готов вот просто так вот отвечать на этот вопрос, да, тебе. Но понятно, что философ был бы последним дураком, если бы везде и всюду разговаривал только таким образом. Да? Это как эти самые люди или там персонажи, которых герой понедельника начинается в субботу, видел, когда начал путешествовать по машине времени в будущее. Да? И там смысл-то в чем, как бы, что путешествовать можно только в будущее, но в будущее воображаемое. А чем формируется воображаемое будущее? Большим набором текстов, которые породили фантасты, утописты, там, ну и так далее, про будущее. Да? И вот чем дальше он забирается в будущее, тем в меньшей степени люди, населяющие будущее, похожи на живых людей. Да? Они ходят либо голыми совсем, как бы, да, либо в тогах философских, да, и ведут между собой разговоры, вот как примерно в этой самой нравоучительно-философских там текстах, как бы, да, рассуждая там что самое, да. Ну, вот дебилизм такой, как бы. Поэтому я не знаю, что происходит с философом, когда он приходит на базар покупать себе гроздь винограда. Да? Я думаю, что Ницше тут со своим, как бы, этим самым, своей болезнью, да, он, скорее всего, там что-то напутал. Как бы, да? Как, мне в этом смысле больше нравится другой из этих дарасов, как их называют, метров подозрения, да. Фрейд, да? Который. Это такое ласкательное название. Название этого самого категории людей, которыми Мирошниченко пользуется. Когда, значит, Фрейд читал лекцию однажды, в которой там лейтмотивом проходила фаллическая тематика, да, и фаллические символы. И он рассказывал там про то, что вообще любой продолговатый предмет в этом смысле является фаллическим символом. Да? И потом перерыв. Он выходит на перерыв и закуривает сигару. Проницательный слушатель подходит к нему и говорит: «Товарищ Фрейд,
а что это вы себе в рот такое засунули, как бы, да, и как это соотносится с этими самыми фаллическими символами? Тут говорит, отстань, дурак, иногда я курю сигару просто как сигару, как бы, да, а не это самое. Так же и здесь, как бы, вот есть разговор, который я затеял, да? Я его начал, я его веду, а потом я объявил перерыв, беру себе сигару, я курю ее. Вот. Но тут как бы это, вот тут я согласен с Мирошниченко, это отмазка. Да? Потому что у этого вопроса есть еще другие развороты, которые я хочу затронуть в следующем топе, который звучит буквально следующим. А куда с таким этосом философ должен появляться и ходить?
С таким этосом?
С таким этосом, да в чего? А что-то я еще хотел сказать по этому поводу, но забыл. Ну ладно. Значит, и в этом смысле наша жизнь, она как это, дискретна, она прерывна. Если даже я вообще всю жизнь свою меряю, там, скажем, лекциями, да? И читаю лекцию за лекцией, а все, что между лекциями, я вообще как-то не принимаю в расчет. То я должен вообще, по крайней мере, перемещаться с лекции на лекцию. Или перерывы делать, да? И в этом смысле одна лекция, переходящая в другую без перерыва, немыслима. Да? Надо делать перерывы там какие-то и так далее. И точно так же разрывными или прерывными бывают ситуации. Вот. И тогда резонен вопрос, а где должен быть или бывать философ, держа себя и поступая так, как оговорено и задано в его этосе. И вот правило выбора и предпочтение места ситуации, куда влечет философа его призвание, есть вот эта тема философского топоса. Да? Грубо говоря, я бы сказал, что топосы или топология философа, перемещение его по этим местам, очень сильно определяется структура идеального плана, который задан для него им самим, или той философской школы, тем институтом философии, которым он себя относит, или в котором он самоопределяется. И в зависимости от того, каково содержание, там отдается предпочтение тем или иным местам. В самом общем виде нужно было бы сказать, что философ должен быть в гуще жизни. Причем не практики, обратите внимание, да, а в гуще жизни. Если, опять же, вернуться к тем предшествующим лекциям, о которых я говорил, и к требованиям философского этоса, связанным с радикальным сомнением, с выходом за границу знаний через это и так далее, да, то философ должен забыть про ранжирование разных качеств жизни, разных укладов, и оценивать жизнь только по ее интенсивности. И поэтому суется он всякий раз туда, где жизнь кипит и клокочет. Да? Но другое дело, что именно за жизнь, какие аспекты жизни он там для себя выбирает. Если мы, например, берем там Фуко, то он там, наверное, да, тусовался в гуще пидорасов тех же самых, о которых вышеупомянутый Мирошниченко говорил и так далее, да, потому что его интересовала как бы вот эта сторона жизни, да. И в этом смысле, если, например, там эрос, там сексуальная жизнь там и так далее, да, подвергается сомнению этим философом, и он становится, и он как бы выносит это в идеальный план и начинает с этим работать, он просто-таки обязан выбирать для себя такие места, где жизнь в этом плане клокочет. Но точно сексуальная жизнь не клокочет в спальне. Она клокочет там, где нарушаются какие-то там сексуальные нормы, там и так далее, да? И поэтому его призвание, грубо говоря, влечет его туда, где это вообще как бы можно усомневать и где можно с этим экспериментировать. Но другие философы туда и ноги не кажут. А куда они кажут? Там, понять Маркузе, наверное, да, должен бывать на этих самых площадях в Латинском квартале, там, в Сорбоне, там, и так далее, и так далее. Да? В этом смысле мы эту жизнь разворачиваем по отношению к себе с таким боком, который мы способны идеализировать, выносить в идеальный план, делать его содержанием, и тогда философа влечет туда, в такую гущу жизни, глубину жизни, где эти вещи кипят. Соответственно, если философ устремлен на, там, в эстетику, то он должен крутиться среди художников, писателей там, и так далее. Да? Если его влекут там, какие-то теологические, этические там, и так далее, вопросы, вещи, он должен быть в гуще событий, там, где происходят важнейшие события, связанные вот с той стороной жизни, которые, по отношению к которой он себя позиционирует, разворачивает и так далее. Если философ сторонится этих вещей, то давно не философ. То есть, грубо говоря, например, если я занимаюсь политической философией, не хожу на митинги, не участвую в партийных собраниях, а сижу в ЕГУ и несу херню про это, как бы, да, то как бы некрасиво в поэтическом плане была эта херня, это херня.
ЕГУ же это периферия политической жизни.
Я ни разу не видел эту самую шпарагу на партийных собраниях.
Ну, это вы зря.
Ну, я видела шпарагу.
Не, на площади, после захотела.
Тогда вот давайте разберемся, является ли площадь, ну, Майдан того года, вот три года назад,
так думаю, что
сегодня
да.
Как раз 19 марта, да?
Да,
является ли Майдан гущей жизни, про которую...
Наверное, определение того, где гуща, а где нет, это тоже...
Да,
И смотрите, и вот эта штука...
Они шпарагу разбираться с площадью шпарагой.
Нет, я сейчас говорю про топос философа, да? Про топос философа. И я был бы последним лгуном, если бы я не был там на площади, да? Но теперь идеальный план и индивидуальность, да, дают мне оценку интенсивности жизни там и там. При этом я на площади побывал в Киеве, и опять же, я был бы последним лгуном, если бы я заявлял себя как философа в политической сфере, не побывав на Майдане в Киеве, до того, как он случился здесь и захватило. Да? С другой стороны, да, чего я делаю на Майдане, что в Киеве, что в Минске. Да? И вот среди категорий, которые я употреблял в тезисах к этой лекции, там была категория патоса, да? Или пафоса. Грош цена была бы мне как философу, если бы меня Майдан захватил в плане пафоса. Если бы я был поэтом, да. Если бы я был там еще кем-нибудь, художником там, и так далее, да. Да? Но, как бы, если я философ, то я прихожу на Майдан, чего делать? Разговаривать. Если вы посмотрите, опять же, там, коротенький эпизод в фильме Хащеватского, или это самое, да, про где там моя рожа светится, то она светится именно как рожа разговаривающего.
Вы, это второй шаг, когда что там делает. А то, что принимает участие там каких-то якобы...
Стоп. Итак, разделяем. Про то, как он себя ведет, я рассказал в этосе философа.
Да? Да.
Про то, где он себя ведет таким-то образом, я рассказываю в топосе философа. С чем и с кем ты собираешься разбираться? Со мной?
Пойдем, выйдем. Чем тут выйдем? Фактуры.
А тогда, как это, про что мы сегодня разговариваем? Мы сегодня разговариваем про этот и топос философа. Кто сегодня философ? Правильно. Анаксагор. То есть я фактически как бы через этот топос логос, эрос, если хотите, праксис, репрезентирую индивидуальность философа. С тем, чтобы, как я говорил в возведении, обрести право говорить то, что я говорю, и задним числом в тех 15 лекциях, и еще нескольких будущих лекциях, которые будут в этом сезоне, а может быть еще в какой-нибудь книжечке, которую я выпущу по материалам этих лекций, а может быть еще и в последующих каких-то этих самых вещах. Да? Вот это сегодняшнее мое говорение обсуждать, разбирать можно. Да? Но как бы я говорю не для этого. Я говорю сейчас именно для того, чтобы сменить модальность говорения. От говорения про философию в третьем лице я должен перейти к говорению философскому говорению в первом лице в этом цикле лекций. И переход этот делается через репрезентацию этоса, ну, в первую очередь этоса, логоса, вот на этой лекции. И теперь мы пока находимся в рамках топоса. Про топос я еще ничего не все сказал. Да? Кое-что сказал, но еще. Да? Помимо того, что я сказал, что место философа всякий раз в гуще жизни, но в гуще жизни, которая как бы повернута к философу в силу позиционирования самого философа. Да? Поэтому эта гуща, она как это, всякий раз разная. Вот в этом смысле красиво было в фильме про Чапаева, да, когда он там обсуждает тактику с Петькой. Говорит, а вот так вот сложилась ситуация, где должен быть командир? Правильно, командир должен быть впереди, но верхом в конец. Ну, раз диспозиция поменялась, где теперь должен быть командир? Петька говорит, впереди, но... Нет, Петька. В этом месте командир должен быть сзади, на высоте, да, и это самое, и так далее. И всякий раз при смене диспозиции меняется как бы структура жизни. И всякий раз место философа в гуще ее, но где это гуще, определяется по-разному.
Главное, что на лихом коне.
Ну, иногда на лихом коне, иногда на самой стремянке, там, иногда где-то еще. Вот. И есть и в этом плане еще один как бы аспект, он связан с тем, что философ по отношению к топосу не только перемещающаяся по топам единица, а он еще, еще творит пространство определенным образом, меняет его. И в этом смысле институт философии – это тот топ, да, то место, которое творится самим философом. И теперь уже это место становится определенного рода как бы концентратом, концентрацией интенсивности жизни. И уже в это место люди могут либо приходить, либо не приходить. Да? И институт философии, ну, в частности, как бы репрезентируемый нашим методологическим семинаром, это такое место, как бы обозначенное, как это, урга, территория любви. Да? Помните этот фильм? Единственный хороший фильм Михалкова после, там, фиг знает каких времен, да? Голая степь в Монголии. Как людям заниматься сексом?
Флажок.
Ну, они придумали очень просто, как бы, да? Даже не флажок, а киёк. Ну, я не знаю, что там.
Звездал, там шест там. Ставят.
Да, шест. Ки. Вот они ставят, как бы, да? Этот шест виден издалека, и, соответственно, деликатные монголы, они не суются в это место, потому что, понятно, в этом месте занимаются вот эти. Как бы, да? Так вот, как бы философ ставит такой шест какой-то, да, где говорит, здесь занимаются вот этим. Ну, про чем? Чем занимаются на методологическом семинаре? Это особого рода философский разговор, где место участника не определено. В плане вот этого выбора. Да? Сюда могут приходить, грубо говоря, политики. Могут приходить практики, а могут приходить те, которые готовы вылезти из шкуры практика, если она есть, как бы у него, да, и занять место в очереди на то, чтобы зваться философом. Или клонироваться. вот, философии. Но что касается практика, то смотри пункт первый. Да? Что делает философ, начиная свой разговор? Он видит в визави практика. Точно так же, как хороший родитель, воспитатель в ребенке, начиная с там, не знаю, двухминутного возраста его от рождения, да, уже начинает видеть взрослого и вступать в коммуникацию с ним как взрослым. Как бы мы ни относились там к педагогу Макаренко, когда у него спросили, господин Макаренко, когда можно начинать воспитание ребенка? Он спрашивает, а сколько вашему ребенку? Ну, уже полгодика. Вот вы на полгодика опоздали. Да? Так же и это самое, как бы, практик. Чтобы стать практиком, нужно проделать с собой, наверное, много всего, как бы нужно еще стать. Но люди становятся практиками посредством разговора с философами. Почему? Потому что именно философ видит в другом практика. А другой поступает в соответствии с тем, как это описывал Маркс, апеллируя к архетипам, которые сам же отрицал. Он говорит, человек Петр только тогда становится личностью, когда видит себя как личность в глазах человека Павла. Также и в коммуникации с философом. Без разговора с философом ни один практик практиком не становится. Пока его философ не увидит практику, и практик не ответит как бы так, чтобы это философ не усомнил, не подвергнул радикальному сомнению, практиком стать нельзя. Но это отдельная статья, как бы, а другая статья это как бы, вот человек, с которым разговаривает как с практиком, для него оставляется возможность стать самому философом.
Пока его практика не увидел философа, он философа не видел.
Нет. Нет. Потому что философская позиция в этом месте первая.
Плевали мы. Плев.
Нет, это просто
как... Обыватель.
Философ в этом месте как начинает разговор. Да? Он просто меняет жанр, ломает все рамки других разговоров, вводя свои. И поэтому сделать со стороны практика, сделать кого-то философом невозможно. И поэтому институт философии или методологический семинар это есть такая как бы преобразовательная деятельность в области топоса. Да? Мы меняем пространство, меняем, создаем особого рода места. И важно здесь как бы, да, сохранить принцип топоса и не замыкаться в этом месте. Потому что иногда усилиями, скажем, поколений философов, там, преемственности какой-то и так далее, места для комфортного пребывания философов как бы созданы, но как только философы замыкаются, ну или те, кто мог бы быть философом, замыкаются в этих местах, философия исчезает. Вести разговор философский в том месте, где собрались одни философы, невозможно. И вообще, разговор двух философов есть как бы очень и очень искусственная и частная ситуация, которых желательно в воплощенном материальном смысле избегать или делать их крайне редкими. Ну, например, скажем, совершать паломничество к философу. Вот есть где-то, сидит там у себя в Кёнигсберге Кант, да? Где-нибудь там в другом месте завелся там, предположим, другой философ. И вот, и там раз в жизни надо совершить хадж, да, друг к другу. Вот. Поговорили и разбежались.
это вот между полтором, помните, мы разговаривали.
Точно. Да. А когда дело, когда два философа встречаются чаще, чем во время как бы хаджа, да, то дело доходит до употребления кочерги.
Они впервые тогда встретили.
Не знаю, впервые или не впервые. На этом, как бы забавном эпизоде с кочергой, я бы закончил разговор про топос.
Можно вот я против Хенри Цензера Витгенштейна. Админ трошки, скажем так, ну, тревожит, не тревожит. Вторичная социализация твоей схемы, то есть она все побудована у классной картины трех речах. Философ, идеальный план и практик, да? А практика, да, уже социальная, да? А вот, с кем размовлял Витгенштейн, будучи своей философской идеей? Это первый молодой Витгенштейн, мой как философский трактат. И я доволен, что слово это называет то, что идет. Да? И вот Витгенштейн не доводил до Цинагора, что слово ничего не говорит. Да? И является сами на своем уровне, сколько. А деком, а диким практикам, размовлял Витгенштейн его служиться, скажем.
Я думаю, что у него и у Поппера, да, еще у целой кучи травмированных распадом Австро-Венгерской империи людей был один практик. Это тот, кто развалил Австро-Венгерскую империю. Такую страну, суки, развалили. Да? И вот они с ними разговаривали и видели этого, да, в лице каждого, кому они пытались, или с кем они пытались разговаривать. Поэтому философский разговор, он может быть, как бы, принимать там разные формы. В том числе, когда мы ведем разговор через книги. Да? А, и в этом смысле ведь, как бы, любому философу, вообще любому автору обидно, когда его книги не читают. Да? А философу в этом смысле обидно специфически, в том смысле, что когда его даже читают, но обсуждают в терминах «понравилось», «не понравилось», да, а не в этом самом коммуникации с практиком, да, он считает, что его не читают. Да, и это самое, не относится к этому. Поэтому я и говорю, что философский разговор, он чаще всего ведется вот таким образом. Да? Философ сказал, а потом год ждет ответа, два ждет ответа, три ждет ответа. Ну и так, глядишь, ответит ему кто-нибудь, там, некрологи. Поэтому, когда мы берем особенно книжных философов, да, философов, которые, там, есть такие философы, которые одну книгу написали, да, иногда люди вообще специально пишут книгу, выпускают и помирают. Философы, чтобы это самое, не спокушаться, как, не соблазняться ответом. Да? Но я говорил, что эта схема редуцированная, как бы, да? Хотя, наверное, это самое, как ты сказал, социологизм там какой-то, да, в этом, ну, да.
Ну, значит,
как упрек, это может быть такая штука, да, хотя, как бы, понимая именно, как бы, такой упрек, в общем, я даже понимаю, что с этим надо специально разбираться. Правда, разбираюсь это сейчас пока не в том, что я говорю, а, скажем, там, вот, в обсуждении, там, скажем, социальной теории, там, или кое-что я все-таки надеюсь еще сказать до конца этого цикла, если мне совсем это не обрыгнет. этим разобрались, да? Следующий вопрос, который как бы витает в этом смысле в воздухе, это: а что же такого приносит с собой философ в те ситуации и места, где он оказывается и по которым обретается? Слова, которые он говорит, а философия именно разговаривающие, размышления, схемы истины, в которых он сомневается, вот это вот все как бы есть тот самый философский логос, да, который мы сообщаем миру. Итак, в этосе я обсуждал наличие доски под мышкой философа, куда бы он ни шел, как бы, да, и в этом смысле его поведение определяется вот этим. Он как бы вступает в разговор, навязывает, как бы, да, и моментально навязав его, переводит на доску в идеальный план и начинает по нему грызать, стирать там и так далее, да. Вот. Но даже как бы работая с доской, он в общем разговаривает. И разговаривая, он несет на себе, ну или как бы приносит, да, набор понятий, категорий, слов, каких-то средств, с помощью которых он как бы работает и на доске, да. Соответственно, как бы вот логос философа — это та формальная часть учения, которая может восстанавливаться, ну, например, как метод в нашем случае, или там, когда я обсуждаю это по отношению к себе, я говорю, что это метод. И метод в данном случае как бы есть вот то самое слово, с которого все начало быть. Когда философ, вступая в коммуникацию, это слово произносит, то он его сразу произносит со всем набором атрибутов формальности, которая несет на себе эта философия. И поэтому логос, он как бы и задает, собственно, характер философствования, да, или те формы, в которые может быть обличено содержание, да? Но уже будучи облеченным в эти формы, содержание становится приматом, и дальше как бы относительно этого примата философ и меняет формы, схемы, понятия, категории и так далее, и так далее. Грубо говоря, скажем, если я дальше в последующем буду касаться вот этой части своей философии, то я в первую очередь должен буду обсуждать именно формы. Формы схватывания содержания, желательно элиминируя содержание как такового. В этом смысле, наверное, такой логос философа почти не проявляется в актах живой коммуникации, которую ведет философ. Это в меньшей степени относится к лекциям, но если я прихожу на партийное собрание, на, скажем, менеджерское совещание, где еще бывает иногда?
На конференции.
Ну да, на какой-нибудь конференции там. Ученые или не очень ученые там и так далее, да. Прихожу там в институт социологии на семинар там, или еще куда-нибудь, да. В этом смысле я, в общем, как бы прихожу с этосом, да? И в меньшей степени я могу развернуть там логос. Без логоса я не могу туда появляться, я туда хожу как бы, да? Дальше все зависит от сопротивления материала и рефлексии участников философского разговора. Как правило, моя биография, там мой личный опыт философских разговоров в последних там 10-15-20 лет показывает, что в редких-редких случаях я могу добираться в философском разговоре до логоса и рефлексии всех этих оснований. Но в текстах, да, вот в более опосредованной коммуникации, я таки обязан это делать. И очень часто я начинаю именно с этих вещей. И вот как бы наиболее ярким таким прецедентом может быть первая лекция, ну и не только первая, да, лекция, опубликованная в полемических этюдах. Я, собственно, считаю это, в общем, как бы в своей философской практике, в своей философской биографии таким очень важным моментом, который мне удалось сделать в молодости. Я думаю, что, собственно, как это Олита Августовска в предисловии к этой книге написала, да, было произведено расколдовывание педагогики. И проведено это расколдовывание педагогики одним единственным логическим приемом – элиминированием содержания. Как только мне удалось это сделать, в общем, все стало на свои места. В некотором смысле выкристаллизовалась определенная система, и я до сих пор как бы могу этой системой, этим логосом гордиться. А дальше как бы эта форма захватила содержание. Достаточно большой объем содержания, но относительно этого содержания у меня нет никакой, никакого пиетета, гордости и так далее. Наверное, если бы я сейчас рассказывал в той форме, я бы вообще ориентировался частично на другое содержание. И наверняка, квалифицированный там историк педагогики, просто историк, внес бы туда гораздо более основательное содержание и прочее, прочее. Точно так же, например, мы поступали в концепции гражданского образования и вообще в концепции гражданства, да? На что, между прочим, была получена реакция историка, скажем, Кештымова, да, который, не принимая логоса или вообще не обращая внимания на логос и форму, начал сыпать какими-то там содержательными репликами, которые, в общем, об этот логос разбиваются или там отскакивают от него, как горох от стенки. Да? В этом плане каждая философия, включая и ту, о которой я как бы говорю, которую я здесь репрезентирую, она имеет свой такой вот как бы силовой кран в виде этого самого логоса, который дает ей возможность существовать независимо от самого философа, да, и что является причиной интереса к философским текстам, написанным философами совсем в другой ситуации, не имеющей никакого отношения к ситуации, в которой живут их читатели, да. И, в общем, даже если читатели абсолютно не согласны с содержательными построениями этих философов. То есть мы можем читать Аристотеля и Платона, более того, собачение и легание этого жеребца Аристотеля в адрес Платона самого нас в наименьшей степени интересует по отношению к тому логосу, который мы можем вычитать в этом во всем, да? И точно так же, если мы читаем другие тексты, несущие на себе философское содержание. После того, как волной, там, не знаю, прибоем, цунами, истории, времени, смыта конкретная ситуация, в которой рождалась в философском разговоре та или иная философия, да, ну там, с именем собственной философии какая-то, да, вот такая-то философия. После того, как это все смыто, от философии остается вот этот самый логос. И он независим от ситуации, от конкретных условий. Помните, как я в прошлой лекции говорил про мус, да, материальные условия существования, про мус. Так вот, она как это, логос не про мусовый. Говоря таким метафорическим языком. Дальше, в последующих лекциях, мне придется вытащить и обозначить несколько элементов, ну не несколько, желательно, конечно, все элементов логоса моей философии. К ним относятся такие вещи, которые, как бы, наверное, не являются, ну, скажем так, главными, основными, стержневыми для других философий. Ну, скажем, если я заимствую из средневековой философии категорию интенции, то затем я время от времени употребляю это же слово по отношению к каким-то ошметкам знаний, дошедших до меня, там, из области феноменологии, там, или любых других философских подходов, интересующихся там сознанием и так далее, то, тем не менее, я употребляю, как бы, этот остов категории интенции, да, скорее в схоластическо-средневековом смысле, чем в смысле феноменологическом. Да. Точно так же, как, скажем, когда я начинаю рассматривать технику, там вот в этой самой статье техники, техника, да, а она, в общем, во многом репрезентирует уже содержательную часть моей философии, то там тоже, как бы, интенции употребляются скорее как заимствованные из средневековья, но наполненные иным содержанием. И тогда, например, первая, вторая интенция, могут, которые употребляются и в этой статье, и в книжке «Беларусь вопреки очевидности», там или еще где-то, да, они не могут пониматься и трактоваться как заимствование прямое из каких-то других вещей, они должны наполняться смыслом и содержанием ровно той философии, которую я делаю. Вот я сказал длинно и почти красиво, поэтому, как бы, на этом я бы и оборвал разговор про логос. Есть по этому поводу реплики, замечания? Потому что мне осталось сказать совсем мало.
Хочу понять, вы, то есть, вот, ну, я уже второй раз слышал, то есть такой мощный трансцендентализм такой, да?
Серьезно?
Да.
Я не знал.
Ну вот, про логос, там, про разговор, который вечно один и тот же. Это вот онтологическое полагание какое-то, ну, вот это вот,
не знаю.
Или что, или такое? Нет. Или регулятивное?
Я не слышу тут трансцендентализма, честно говоря.
Ну вот, поэтому волос как бы остается неизменным.
Ну, остается, и что?
Трансцендентализм?
Думаю, что нет. Вообще, я говорю абсолютно по всю стороннюю вещь. Сейчас. Я не слышу в том, что я говорю, трансцендентализм. Если ты слышишь, я и удивляюсь, как бы, на тебя глядящий.
Да.
Да. Когда я говорю, что, там, не знаю, волны времени и человеческого интереса разбиваются о силовой экран логоса, я говорю только о том, что...
Волны времени?
Нет, о том, что, да, скажем, читать, скажем, там, древних химиков, биологов или врачей, могут специфические специалисты, филологи или историки этой науки, да, и, как бы, к ним относиться таким образом. Читать философа, независимо от выдержки, да, можно как философа и в 19 веке, и в 20-м, и в 21-м, и через это самое. Потому что, я же говорю, потому что, как бы, в логосе, да, вот этот метакаркас, как бы, да, и сам философ должен рефлектировать отделение содержания от этих каркасных конструкций. Да. Если он, как бы, а это часто не делают сами авторы, да, или сами философы. Для них, порой, вот эти штуки, они слеплены, как бы, да. Почему в первых лекциях я говорил, что, конечно же, я рассказываю о той философии, которая мыслит. Но мышление не является субстанцией философии. Да? В этом смысле философия – говорящая и сомневающаяся штука. Да? А чтобы она еще стала мыслящей, нужно, чтобы философы умели вычленять вот эту вот часть логоса, да, рефлектировать ее. И только эта штука, она вообще имеет ценность за пределами той конкретной ситуации, где философ вступает в разговор с практикой. Я все скажу. А логос — это то, что привносит философ независимо от того, как с каким практиком он ведет разговор. Если этого нет, то, в общем-то, философ, даже с доской под мышкой, даже оказавшись в гуще жизни, в общем, не способен на это. Почему, даже так вот коротко и мало про это сказав, я, в общем, считал необходимым как бы про это поговорить. Так, это реплики закончились, потом, если они будут, то уже в конце, потому что я уже закругляюсь. Закругляюсь я переходом к последней категории, употребленной в названии, а именно к практису. Да? И в этом смысле, конечно же, мало себя держать и вести каким-то образом. Мало быть разборчивым в местах, куда ты попадаешь, и ходить только туда, куда должен ходить философ, да, неся там призвание свое. И мало, в общем-то, как бы иметь при себе тот остов, да, тот каркас, скелет, который представляет собой, собственно, логос, да, и то, чего остается от философии, когда разговор закруглился или закончился, да, как Высоцкий пел в этом спектакле про Алису в стране чудес. Что остается от сказки потом, после того, как ее рассказали. Так вот, как это, философия — это разговаривающая вещь, разговаривающая реальность такая, да? А что остается от философии потом, после того, как разговор закончился? А остается от философии потом, когда разговор закончился, а то, что мы говорили, а что-то, что мы можем снять в виде результатов идеального плана. Измененная индивидуальность философа. Самоопределившийся практик. Ну и, собственно, как бы вот этот вот логос, который может как бы рассматриваться как то, что снято с предшествующей работы на доске. Есть еще одна вещь, которая остается, которую можно обсуждать в философском праксисе. И вот когда философ освоил это, ведет себя по-философски, да, безукоризненно, когда он оказывается в нужных местах и в гуще событий, когда он как бы оснастил себя хорошим вот этим вот силовым экраном, полем, остовом, каркасом и так далее, что он при этом делает? Вот Лёнику тут на день рождения подарили книжку Эрика Берна «Люди, которые... игры, в которые играют люди, и люди, которые, в которые играют игры». Да? А у Эрика Берна был последователь. Не помню, как его имя было, а фамилия у него была Харрис. И вот этот Харрис написал книжку, которая называется так. «Что мы говорим, когда говорим здравствуйте?» В свое время мне, как бы это вот сама по себе формулировка, очень так это понравилась, запала, да? Что мы говорим, когда мы говорим это, да? Вообще. А потом уже, оказавшись в лапах методологов и игротехников, да, я у них обнаружил другого рода выражение, когда кто-то выходит к доске, что-то там говорит, а слушающий его спрашивает: «А что вы делаете?» Он говорит: «Я говорю вот это». Нет, вы не рассказываете, чего вы говорите, это мы все слышали. А что вы этим делаете? Да? Так вот, после того, как я рассказал про этот топос и логос, да, я спрашиваю, ну и что при этом как бы философ делает? И в этом состоит как бы практис. Это нужно обсуждать в категории практиса философа, да? И у меня нет однозначного ответа, применимого к философии всех времен и народов. Да? Помните, если я могу сказать что-то про то, что делал Анаксагор, во времена Золотого века Афин, то это я говорю про себя, которого ставлю на место Анаксагора, думая, что я бы делал вот это. Да? И я поэтому про любого философа, который жил в ситуации, мне неизвестно, могу сказать ровно это. Да? То есть я в своем повествовании, в своем поэзисе делаю того философа, про которого рассуждаю, своим лирическим героем, и описываю себя в этом герое. Да? Поэтому с полной уверенностью я могу сказать только о себе, обсуждая практику, что я делаю. Что я делаю? И это никак не связано с тем, что делают другие философы, если они в Беларуси есть, конечно, да, или в ближайших окрестностях, в чем я сильно сомневаюсь. Вот. Но про себя я могу это говорить. И только про себя. Но, говоря это про себя, я могу говорить это в плане праксиса, не навязывая этого никак в плане этого. Да? Это не значит, что кто-то должен делать то же самое, что делаю я. Раз. А во-вторых, собственно, я всегда говорю, что я делаю. Тем самым, конечно же, я попадаю в еще более трудную ситуацию, чем ту, которую описывал, говоря про это. Мало того, что я вызываю раздражение, появляясь со своим этосом в ситуации, где люди развлекаются, тусуются, работают, молятся или еще что-нибудь делают, как бы, да? То здесь я вообще попадаю в ситуацию, потому что в плане праксиса я очень хорошо отдаю себе отчет, что все, что делается практически, это делается через коллективно распределенного субъекта. Да? А значит, я вступаю в отношения подельников с кем-то. И в данном случае, как бы, я всегда говорю, но говорю как философ-практик. А меня всегда записывают в практике какие-то другие подельники. И это проблема. Сейчас я...
Ну? Добро, так. Я маю час. Да, почекай до завтра, до 11.
Добро.
Угу. Ну все.
Значит, и в этом смысле я даже не собираюсь сегодня повторять, чего я делаю. Это у меня все как бы написано. И продумано. Беларусь и так, далее, как бы, да. Вот. Но. Тем не менее, есть еще одна сторона праксиса, это то, что связано с логосом. Видите, я говорю, что логос – это такая штука, да, вот как бы и силовое поле, и остов, и каркас, который приносит с собой логос, ведя себя соответствующим образом в соответствующих ситуациях или местах. Да? Но этот каркас, этот логос подлежит тоже изменения. И плох тот философ, который не меняет метод, не работает с методом и так далее. Поэтому это уже вопрос к функционированию института философии. Да? И, собственно, институт философии – это такая организованность вокруг тех, кто меняет логос. О, тоже красиво сказал. На этом закончу. Вопросы, реплики, замечания, комментарии. Обычно были. Все 14 предшествующих лекций были. Я требую, чтобы были хоть чуть-чуть и сейчас.
По-моему, пару раз не было.
Точно?
Одна была такая длинная лекция на 2 часа, когда все...
Ну, это уже было простительно, потому что как бы понятно, что все уже там в процессе обсуждали как бы, да, чего-то, а тут...
Мы сейчас в процессе обсуждали.
Что-то я не очень помню, что мы в процессе что-то обсуждали. Вопросов, по-моему, в этой лекции, в общем, среднем очень мало.
Ну, это все монологично.
Нет. Ну, комментарии-то могут быть, вот комментарии. Монологично. Скажите еще что-нибудь дурное, и мы разойдемся.
У меня вопрос.
Да.
В прошлой лекции, прошедшей вашей лекции, неделю назад, нам рассказывали про активность, про форму содержания. Это, насколько я понял, это полагался как экскурс микробоэстетический, который, в крайней мере, был заточен под работу с проблемой мышления. Там было более сложное мышление, индивидуальность и МУС были задействованы. А вот сегодня про индивидуальность, как это соответствует с тем предыдущим. Вот, вы говорили, что будут экскурсы в логику, психологию, гносеологию, этику. То есть можно по набору этих топов, ну, этих названий четырех сегодняшних, что-то квалифицировать. Это так?
Угу.
То есть это последнее развитие того, что было
в
прошлый раз. Тогда
но как бы это тематическое развитие, как бы, да, но не ну, как бы по модальности оно отличается, да. Поэтому я говорил, что сегодняшняя вот как бы лекция, где мне приходится говорить про этику, да, этос, точнее, оно не может быть в том же залоге, в той же модальности, что и там предшествующие какие-то эти самые темы, лекции и так далее, да? Так, а в чем вопрос был, я произвел?
Вот у меня специфическое отношение вот этого эстетического формы содержания и так далее, которое, мне кажется, некоторая своя сторона раскинулась ближе к мышлению. И что из сегодняшнего разговора в индивидуальности можно к той же стороне мышления, что называется, раскинуть на тот берег? Каталогов? Или такого
нет,
вообще?
Нет, скорее это практика. Практис.
Вот последнее, что вы говорили, там про коллективного распределенного субъекта.
Ну, скорее, да. То есть для меня мышление есть то, что обсуждается в залоге практики. И ведь какая там фигня, там, если начинать рассматривать, ну, как бы продолжать прошлую лекцию, как бы, да, и соотносить ее с этой. Я, конечно, говорил в прошлой лекции, и это правильно, как бы я должен так или иначе затронуть и другие философские дисциплины. Этику, гносеологию, там, и прочее, прочее. Но как я их могу затронуть, да? В том смысле, что если я начинаю обсуждать, то, что у меня на идеальном плане есть, там, как бы, да, и логос, и там содержание, то, что я могу отчудить от идеального плана и преподносить как философию Владимира Мацкевича через там действия, оперирование со своей там индивидуальностью и так далее, да, то в этом плане я говорю, что если быть строгим по отношению к этому, да, то философ не может не быть этическим релятивистом. Тогда все мои экскурсы или там все, что сопряжено с моими разговорами про этику. А? Вот помните, как это? Месячник борьбы с гомофобией, который сейчас там был. Там, или еще какие-нибудь там штуки. Да, там, это препирательство с Карач там, по поводу каких-то вещей. Там, да? Плагиат там, и что-нибудь еще. Ну, как всякий раз, когда там затрагивается, если брать в описательном режиме, да, этическая проблематика. Я никому никогда не говорю, ну, или воздерживаюсь от этого, да, как поступать. Я совершенно нетерпим, когда мне приписывают, как я должен поступать, да. Говорят, если ты интеллектуал, то должен, пошли в задницу все, блин. Я знаю, как должен вести себя интеллектуал. Я не могу, будучи философом, не быть этическим релятивистом. Да? И если, скажем, для нефилософа, там, грубо говоря, для обывателя, там еще для кого-нибудь, для профессионала в разных там областях, будь то психолог или менеджер, или там правовед, или политолог, там и прочее, как бы, да, для них существует набор там этических предписаний определенных, да, то философ, как только он становится, ну или самоопределяется с принятием этих этических предписаний, он утрачивает способность, ну, утрачивает возможность быть философом. И этос философа, это этос, как бы это сказать, как эта дурацкая книжка Шпрингера, или как его там звали, да? Единственная его собственность там, да, индивидуализм, предельный индивидуализм, возведенный в принцип жизни. И там, не знаю, хорошо было, наверное, Канту, который это понимал с молодых ногтей. И плохо было Сократу, который это не понимал и получился Ксантипу. Там, ну и так далее. Потому что если я не буду этическим релятивистом, то тем самым я вывожу область этики, да, и за пределы радикального сомнения. Ведь я так или иначе должен представить этику в идеальном плане. Вот смотри, и по, именно поэтому я как бы воздерживался бы говорить про этику философа, да? Вот про этот, да. Как единичное проявление там этого, да? Что?
Этос состоит уже пределами радикального сомнения?
Нет, но там радикальное сомнение переводится в режим рефлексии собственных поступков, действий и так далее.
Давайте назовем это этическим волюнтаризмом.
Ну ладно, я вообще как бы с названием бывает прокалываюсь. Ты тогда вот как это, то, что Мирошниченко добавляет, как бы, да, или что ты имеешь в виду, спрашивая про этический релятивизм?
Просто то есть, если ограничиваться вот только вот этим, про рамки скорее там, ну, высказывания там, да. То есть тогда если философ не, ну, говоришь вот так, вот просто если взять отрыв от предыдущего там контекста, да, философ не может не быть этическим релятивистом, да? Но вопрос, может ли философ быть христианином там, ну или какие-нибудь такие штуки возникают. Но если мы ограничиваем это рамками высказывания, ну, то есть ставим в рамки высказывания там, предыдущего по поводу того, что это философ, распространяется только на самого философа, и сомнению подвергается вот только сам этот этос, да, то тогда я готов допустить поэтический релятивизм.
Философ в этом смысле может быть кем угодно. Даже пидорасом, как показывает практика Фуку.
Да.
Про Бенштейна не знаю, про Бенштейна знаю про Кочергу. Не знал бы про Кочергу, вообще бы ничего не знал.
Я потом что.
Все пидорасы чуть-чуть. Кроме меня. Все? Ладно. Если больше нету, на этом закончили. А, в следующий раз у нас на семинаре как бы затевает новая линия. И будет доклад Светланы про то.
Надо подождать. Это будет плохо.
Про что?
Как я пришел в методологию.
А в связи с запретом на уровне Евросоюза употреблять гендерные окончания к словам,
да.
Это правильная формулировка.
Но мы еще пока, к счастью, не в Евросоюзе.
Но политкорректно.
Это я, это мужское или женское? Нет, я пришла.
Пришло, не забывай.
Вырасти само решит, да?